Всем привет! Это прямой эфир «На фишке нет», проект просто о сложном. Сразу хочу попросить у вас извинения, что мы немножко задержались с эфиром, были некоторые технические проблемы.
Не, просто таксист попался какой-то немножко мудаковатый. Ну, бывает такое, к сожалению. И вообще момент мудаковатости очень важен. Ну, иногда так все легко проходит, и даже через мудаковатость. А иногда мудаковатость напрягает.
Да. И сегодня мне помогает Михаил Арсений. И у нас в гостях Сергей Пахом. Представлять, я думаю, не имеет смысла человека, потому что, я думаю, каждый знает этого, как вот в Википедии пишут. Я, правда, кстати, вот опять же будет вопрос. Советский, российский андеграундный актер. То есть вот советский андеграундный. То есть у нас был андеграунд в Советском Союзе, или это уже на стадии, когда развал был?
Ну, андеграунд был всегда, как говорят, вот всегда говорят, а в трусах у тебя? Или там, а чего там у тебя? Где тайное состояние? И вот тайное состояние, конечно, присутствует при всех культурах, при всех политических системах. То есть это вот ношение тайного внутри какого-то исподнего. Вот, поэтому, конечно, андеграунд был и был мощнейшим, и меня он привлекал. Мне нравилось вообще, ну, у меня протестное сознание, ты же знаешь.
Да,
да. Я не иду всегда против шерсти и самых молодых ногтей. Не знаю, почему так случилось, непонятно. Это уже, как бы, видимо, какое-то генетическое состояние. Я помню, в детском садике вот все дети, на меня просто мать одна воспитывала без отца, и все детки уже пошли на завтрак, там, на обед, а я все в рубахе кручусь, там, пляшу, чего-то такое. Это какая-то внутренняя истерия, но которую я пытаюсь, конечно, обуздать. И вообще мое творчество и моя форма жизни — это, конечно, послание, такой месседж ко всем молодым людям. Будьте настоящими и верьте в себя, пожалуйста, не становитесь жертвами системы.
Да, у нас еще вот, если кто-то вдруг вот мало знаком с творчеством Пахома, то можете посмотреть, есть в Ютубе его канал «Школа Пахома», в Инстаграме
«Я Пахом». Да, вот как раз Маринеско, вот, собственно, занимается продакшеном этого канала, что очень важно, потому что этот канал является современным искусством, который уже не находится внутри галерей, внутри менеджеров, внутри каких-то деятелей, а живет сам по себе. То есть это тоже картина нового времени, когда мы можем заявлять о себе и существовать вне контекста менеджеров. То есть это абсолютно такая демократичная форма и абсолютно декларативная. То есть это моя задача, и, конечно, уже я могу сказать, что это вот моя судьба. И вот Маринеско оказалась таким человеком, которая смогла вот это все почувствовать, привести через свое внутреннее сознание и заниматься вот этим совершенно вот производством канала «Школа Пахома».
Да. Друзья, вот когда мы готовились к этому эфиру, мы не знали до конца, как построить вот алгоритм этого эфира. И пришли к выводу, что такие позитивные люди у нас не часто бывают. И давайте сегодня просто сделаем эфир позитивным, угарным, веселым. Пишите комментарии, мы будем их озвучивать.
Ну, я вот считаю, что без хейтеров как-то нет хейтерского настроения. Поэтому пишите какие-то злобные, ненавистные, но талантливые какие-то сейчас послания нам. Талантливые, единственная просьба.
Да, и вот прозвучала у вас фраза «современное искусство». Я честно не понимаю, что это такое? Вот что такое современное искусство?
А ты же сам ответил на свой вопрос. Я не понимаю, что же это такое. Ты понимаешь, что если мы говорить будем об этом через контекст там, философии, культурологии, истории искусства, это будет достаточно скучно. Такое, ну, что-то я там знаю, а ты, например, нет. Ну, а если ты владеешь, например, каким-то своим искусством, ты мне начинаешь рассказывать про офтальмологию или про то, как устроен глаз и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, о современном искусстве нужно говорить простыми словами. Я всегда это говорю. То, что сейчас нас тревожит, волнует, в чем мы отражаемся, что является рефлексией попытки картины мира и плюс отношение к божественному. Потому что искусство — это и есть Бог всегда. Потому что это невысказанное, но при этом величие добра, силы и любви. Вот что такое современное искусство для меня.
Да, тогда вот у меня другой вопрос. Я внимательно смотрел фильм «50», кстати, сумасшедший фильм вот, по смысловой нагрузке. Я обратил внимание на деталь, что на улице к вам в большинстве это подходит молодежь. То есть вот молодежь лучше чувствует вот это направление?
Или так вот... случилось, да. Я тоже часто говорю или думаю об этом, что мне кажется, что я немножко задержался в развитии, но как-то остался каким-то вечным ребенком, что ли. Вот, может быть, поэтому они все приходят, эти люди, и я не заигрываю с ними. Я, оказывается, говорю абсолютно на одном языке с молодыми людьми, с детьми, с какой-то новой энергией, которая не... уже не нагружена смыслами, контекстами, что мы чего-то должны, что будет конец света, что будет конец жизни. То есть я, конечно, несу абсолютно декларативную форму, что жизнь вечна, и я вечен. Это состояние именно абсолютно детского сознания, когда мы ничего не знаем о смерти. И одновременно, конечно, я уже как наделенный каким-то опытом, там, и достаточно образованный человек, конечно, знаю уже на смертельной традиции, о моменте мора и так далее. То есть я знаю, что все кончится, что я исчезну. Но одновременно с этим я считаю, что вот когда солнышко светит, как сегодня, да, писали, что хорошая погода. То есть мы ощущаем абсолютное состояние безвремения, что очень важно и в искусстве. Там, где есть следующая категория, это нерукотворность. То есть как будто все рождается само. То есть мы в этом, конечно, видим связь очень важную с природой, с самой сутью жизни, в которую, к сожалению, мы выброшены не по нашей воле.
А по чьей?
А по чьей?
Воле судьи.
Да, тут вопрос.
Ну, у тебя же есть, как бы, папа, мама, да?
Это было по их воле.
Ну, а может, они проводники этого?
Ну, проводники чьей?
А вот в связи с мамой хотелось бы спросить, в «Зеленом слонике», повторяю, что мать в меня верила, это у вас, это ваша мама у вас?
Да-да-да, нет, вообще весь «Зеленый себя»? Слоник, я сейчас отвечу на твой вопрос, просто я должен подумать чуть-чуть, потому что он немножко провокативный, а по чьей там, как бы, я просто занимаюсь, ну, я занимаюсь иудаизмом серьезно, у меня есть цадик, у меня есть еврейский философ, с которым я общаюсь, и мы обсуждаем вообще картину мира, мы изучаем Тору, меня интересует этот момент, поэтому, скажем, на твой вопрос нет ответа, конечно, мы не знаем, зачем мы здесь, но я, Сережа Пахомов или Пахом, отвечаю, да потому что круто. Поэтому мы здесь.
А почему бы и нет?
Это хороший ответ.
А почему бы и нет?
Вот. А по поводу матери, ну, конечно, вообще весь «Зеленый слоник», он был создан. Для меня очень было важно. Я провел 6 лет вообще в таком опыте заграничном. Я получил стипендию нью-йоркскую, получил стипендию венскую и парижскую. И я 6 лет после обучения вдруг я оказался каким-то интересным художником и интересным для западных галерей, и они стали вот осуществлять такие вот программы и приглашать меня. Но, тем не менее, я всегда помнил о своем детстве на улице Шверника, вот здесь недалеко, да, тоже, да, почему я люблю, собственно, университетский, и вот как бы моя эрия такая, вот важное состояние. И я рос без отца, я уже об этом говорил, с матерью, и в пятиэтажке в этой нашей, которую уже сломали, на Шверника, «Будьте же людьми!» — кричал пьяный сосед, ты понимаешь? А я что-то нахватался уже после вот своих западных опытов, я понял, что, ну вот, как бы возникает некая азбука, некая ну, система координат из того, что просто с тобой происходит, что ты есть твоя жизнь. Это очень важное положение. Поэтому в «Зеленом слонике» я просто рассказал о том, что я чувствую. Для меня «Зеленый слоник» — это вообще просто отчет о моей собственной жизни. И я позже уже сделал фильм «50», где отчитался уже о своей матери. То есть, ну, пока мы помним о людях, они живы. Мамонька у меня старенькая уже, вы знаете. И это было очень важно для меня отчитаться и о себе в «Зеленом слонике», и о ней в фильме «50», чего и всем желаю, собственно. То есть я говорю сейчас о чем? О сознательном отношении к бытию. Может быть, это не слишком веселая тема, но достаточно солнечная.
Угу. Ну, в общем, да. У нас девушка Регина спрашивает в чатике, это Пахом экстрасенс. У нас есть предложение, там можно ставить банки с водой, заряжаться.
Конечно.
Телефоны заряжать можно.
Конечно.
Здесь как бы такая энергетика, что можно, в принципе, ноутбук зарядить.
Нет, дело в том, что я хочу объяснить всем, именно объяснить, что все, что есть, то и есть. То есть любая козявка, любая палочка, которая под ногами, любое наше сомнение, если его наделить смыслом, оно является жизнеобразующим. Поэтому все, что есть, есть. Если мы берем и работаем с водой, с какими-то протостихиями, с основополагающими вещами, потому что, ну как, сейчас юшку пустить, да, что такое юшка? Это и есть вода, да, ну подкрашенная частично. И все мы из нее состоим, наша стихия такая земноводная. Просто очень важно, ну, чуть-чуть сместить оптику, и я занимаюсь именно этим. Я смещаю оптику. Смещаю оптику, проникая в медиапространство. Что, ну, мне это просто интересно. С другой стороны, многие считают это подвигом, да, потому что, ну, нагрузки слишком сложные, потому что мне приходится где-то в закромах своего сознания держать свои подсмыслы, свои подсценарии, врываться там в битву экстрасенсов и проводить. Но мои идеи, в любом случае, они близки вообще гуманитарным идеям всего мира. Поэтому, ну, как бы вот условность бытия, да, она вот, конечно, нам чуть-чуть неприятна. Ну, испуганные люди, согласитесь,
да,
испуганные.
Да.
А вот вы просили хейтеров, вот у нас вот как раз хейтеры
отлично
появились. Говорят, а что это за мода на идиотские прически гребешком?
Нет, дело в том, что это на самом деле боевой такой совершенно абсолютнейший.
Но это хейтер, у меня, например,
очень да, нравится. Да, 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 нет, я отвечаю. Это отличный вопрос. Это боевой, потому что мы дружим с Володей Епифанцевым много лет очень. И вдвоем с ним, и вот Маринеска поддерживает нас и несет тоже это, носим вот такие прически. Ну вот носим и все. Вот, ну, вот так вот. То есть мы заявляем о себе. Мы говорим, мы есть. То есть любая прическа, она несет смысл. Если она там вдоль черепа растекается, например, или исчезновение какое-то. Ну сколько лысеющих мужчин, да? А вот петушок, вот гордость, понимаешь? То есть ты говоришь, ну стоит у меня, стоит. Там неизвестно что, но стоит, понимаешь? Я немножко в работе, ёба.
Да-да. Такой момент. Сейчас пройдет эфир. Кого-то, возможно, заинтересует вот это направление современное. Как стать художником? Вот как понять, что, например, вот человек нарисовал какую-то ерунду, или это что-то чего-то стоит? Это зависит от того, что он нарисовал, или кто этот человек сам по жизни, вот что он несет?
Слав, у тебя очень сложный вопрос, потому что ты задал 4 вопроса сейчас.
Да.
Потому что один вопрос, как стать художником, на него отвечаю никак. Если ты что-то сделал, как ты на это отвечаешь, тоже отвечаю
это
никак.
Это поток такой.
И так далее и тому подобное. То есть это такая штука, что можно с одной стороны посмотреть на вообще устройство мироздания и понять, конечно, что каждый из нас сформирован из каких-то молекул, из каких-то точек, которые позволяют кому-то быть математиком, кому-то исследователем, кому-то быть слабаком, да, но нежным, да, кому-то быть сильным, но грубым, кому-то быть академичным и выстроенным, а кому-то быть расхлябанным, но вдруг с какими-то приходами очарования там внутреннего и так далее. То есть вообще все профессии на Земле, по моему глубокому такому пониманию, это, конечно же, болезнь, потому что это часть страсти. Как только ты чем-то увлечен, как только это тебя занимает, ты уже не можешь находиться в форме здоровья, и любой психиатр об этом скажет. Ты уже начинаешь, ну, проявлять какие-то маниакальные, странные такие вот. Это пытается в Америке сделать, структурировать, когда вот подвалы, там они пилят что-то там, выпиливают, там, а днем они, понимаешь, выпиливают там кредиты и так далее. То, что нас тоже частично ждет, конечно, уже, вот эта жесткость российская, конечно, она чувствуется сейчас. Вот наше неожиданное вот такое прихождение к неокапитализму, которое, конечно, имеет абсолютно звериное лицо. И ты абсолютно прав, сказал, что очень мало хороших людей на Земле. А почему мало? Потому что оказывается, что такая началась мясорубка экономическая, финансовая, что она притягивает не хороших, а плохих.
Да. Вадик Жук спрашивает. Сергей, несколько вопросов. Первый. С вашей точки зрения, может ли видеоблог быть искусством?
Первый просто я хочу дополнить. И может ли наш вот сегодняшний прямой эфир стать искусством? Вот мы его закончим, мы его оформим и выложим.
Да.
Будет ли это искусство?
Конечно. Значит, смотрите. Я, вообще моя жизнь, это художник как произведение. То есть все, что я произношу, все, что со мной происходит, это является моей художественной деятельностью. Поэтому, конечно, наш сегодняшний вот эфир – это произведение искусства. Мы говорим о серьезных вещах, может быть, там как-то кривляемся, да, по мере сил, или наоборот, там, ну, робеем чуть-чуть, а потом восстанавливаемся. И как раз вот наша встреча творческая с Маринеской в этом, потому что Маринеска — это тоже художник как произведение. То есть мы, вот, ну, мы так устроены. Это как раз ответ даже на предыдущий вопрос. Ну, так сложились клетки. Вот. Поэтому все, что я делаю всегда, вообще, это есть искусство.
Да, тут вторая часть этого вопроса. Есть ли у вас право рассказывать о том, как снимают битвы экстрасенсов?
Конечно, есть.
Есть, Вадик Жук. Ждем вопросов. Да.
Где вот эта грань между искусством и, ну, скажем, хулиганством?
Да, простите, например, акционизм. Вот есть,
да,
акционизм, а где вот уже действительно это будет какая-то статья Гражданского кодекса?
Мои дорогие собеседники, мы можем маркировать терминами все, что угодно, но я вам отвечаю, вот я, Сережа Пахомов, Пахом, если это сделано талантливо, это имеет право на жизнь. Если это бездарно, как бы ты ни называл, акционизмом, пахуизмом или еще чем-нибудь, это не будет работать. Никогда.
Ответили вам на вопрос, все правильно? Вы когда картины рисуете, вы сначала планируете, что вы хотите нарисовать, или это вот в процессе у вас идет, вот, рисуете, и вот оно вот сразу вот, вот мысль пошла. Вот как строится, как
я,
вот это вот все строится?
Я рисую вот вообще вот непосредственно вот вождение рукой, там, с помощью кисточки по какой-то плоскости, да, я этим занимаюсь с 5 лет. Поэтому, естественно, уже сейчас для меня это переросло в какую-то форму, уже такую наукообразную, достаточно тонкую. Иногда я заставляю, например, как бы, ну, листики рисовать за меня, или там какие-то хвостики, понимаешь? Все это уже происходит в такой, как бы, высокой уже составляющей. Мне уже не интересно брать и рисовать, потому что я уже про себя все знаю. Я могу нарисовать твой портрет, твой, или нас всех, и еще там что-то такое. Я, ну, как, ставил для себя задачу очень важную, потому что в художественном сообществе очень много людей бесконечно ревнуют друг к другу, и есть какие-то высокие координаты. Я подумал, что надо занять высокую позицию просто. Я сделал выставку в галерее Саачи в Лондоне, то есть внутри мощнейшего, как бы, мировой. То есть это вот, как бы, это вообще такая была вещь, которая, ну, декларативная, потому что Восточная Европа никогда не заявляла о себе таким образом. Я это сделал, еще несколько вещей я сделал, записал там 5 дисков музыкальных в разных стилях абсолютно. И сейчас я нахожусь в состоянии успокоенности. Сейчас я не занимаюсь вообще рефлексией никакой. То есть мне уже не нужно ни с кем соревноваться. Я смог проникнуть в какие-то формы, где я понял, что я могу там существовать. И уже мне это перестало быть интересным. То есть сейчас я вот похож уже на какого-то такого абсолютно такого человека вне критики, лишенного. Ну, почему я о добре-то заговорил вот в битве экстрасенсов? Потому что очень важный был момент, потому что мы находились в зоне такого телевидения, да, российского, которое, ну, проявляет какие-то такие перышки вот злобы, да, вот то, что мы наблюдаем, вот какие-то иглы бездуховности, и где уже слова такие, как добро, как жизнь, как любовь, они стали просто маркерами, опять же, а не такими обычными, да, ну, там это вот внутри религии, я ничего не имею против. Когда Лера Германика пошла делать передачу, я говорю: Лера, ко мне подходят люди, а что Лера там, она типа наебывает, что ли, всех? Я говорю: ничего она не наебывает, если ее интересует эта тема. Ну, интересует. В чем она плоха? Например, тема православия. Она ничем не плоха. Там ты находишь, там ты раскрываешься, ты можешь там это проецировать, раскрывать. И поэтому сейчас у меня, конечно, ну, не то, что вселенская любовь. Вот сегодня с таксистом ехали, просто, ну, он меня взбесил, скажу честно. Но, опять же, я же человек, да, не какой-то там совсем там засветившийся оранжевый Будда, да. Но, тем не менее, мой вектор, основной бытия сейчас, это, конечно, уже такое движение в сторону гармонии какой-то общечеловеческой. Как это пошло бы ни звучало.
А вот, это, простите, таксист, он вас взбесил как Пахом или как Сергей Пахом? То есть он вас признал, что вы тот самый Пахом, или вас не узнал?
По-разному бывает. Вот сегодняшний, мне кажется, он не очень узнал, потому что он был там в своей системе координат. Вообще, я понимаю, о чем вопрос, да. Меня часто узнают, я вот в течение дня там сегодня сколько раз уже фотографировался, да, давал там автографы. То есть есть вот эта ответственность, которая, конечно, тоже разрушает психику, это важный момент, с одной стороны. А с другой стороны, я чувствую еще какое-то вот ощущение ревности. Как-то вот я чувствую, вот, что... Ну, я чувствую зло, которое исходит от людей, они, что они мне завидуют. Вот исходя из моего цеха даже, что им кажется, что мне все очень легко дается, что я как-то вот прохожу под дурачка, а они там ради этого на корячках ползают. Вот этот момент как бы такой достоевщины, да, вот тварь дрожащая или право имею, вот этот момент я чувствую очень сильно. Первый момент. И второй момент, конечно, я являюсь маркером и такой лакмусовой бумажкой, потому что вот хорошие люди, они вдруг открываются и говорят «привет», а плохие как-то что-то дергают меня, там что-то хотят, понимаешь, обижают. То есть я не могу превратиться, конечно, в циничного Панина сейчас, потому что как бы панинская эстетика мне интересна, очень такая вот панино-панковская. Это важный момент как бы вообще вот в нашем мире сейчас, да, как вот в медиа вообще сотрудничать и взаимодействовать. Но вот пока еще я не могу перестроиться как бы в стопроцентного циника. Я не могу продавать себя, и чем не занимаюсь. Поэтому я являюсь, собственно, андерграундом, и был им даже в российском времени. Потому что всегда это было искусство, и оно важно, конечно, научиться продавать себя, закрываться перед реальностью, закрываться перед людьми, потому что людей слишком много, они все чего-то хотят, у всех примерно одни и те же задачи, ну, там, как бы, животные, да, мы, может, говорили сегодня, да, о животном, вот это вот. А пока вот мне близко вот это состояние, как бы, все-таки, ну, доброты, что ли.
Александр Платова спрашивает: Пахом, как вы видите современное поколение, в частности, дети, подростки? Чего бы хотели пожелать им?
Они меня восторгают. Сегодня, вчера, я вот недавно прилетел из Берлина, я вот здесь сколько уже, 4 дня. Такие красивые молодые люди, веселые. А очень важно не забывать, мои молодые друзья, что форма и содержание — это важные вещи. Поэтому как человек выглядит, таково же его и внутреннее содержание. И мы не можем этого избежать. Поэтому существует искусство, поэтому существуют иконы, поэтому существует ликописание. Лицо, лик, проявление, форма, как человек двигается, как его руки устроены, ноги. И вот я сейчас вижу в Москве, да не только в Москве, и в Железногорске, что люди прекрасные, и молодежь. Да.
В электростале?
Ну, вот я был в электроуглях.
Ну и как там?
Заебись.
Отлично.
А вот вы вспомнили про Железногорск. Собственно, мы видим следы Железногорска. Вот
да.
К сожалению, на какой почве возник конфликт? Как вот
Дело в том, что я еще раз говорю, что моя деятельность является достаточно рискованной, бесстрашной. И если я буду предавать себя и продавать себя, и становиться циником, тогда меня будут возить там в Майбахе, куда-то там привозить и что-то такое. У меня другая задача, у меня другие интересы. Я люблю людей, хочу с ними взаимодействовать. И это проявление взаимодействия для меня очень симптоматично. С одной стороны, можно сказать, что я это, конечно, смоделировал сам. А с другой стороны, это очень важно для искусства сейчас, в тысяча. Какой у нас год? 2000? 3000?
Уже 2000.
Вот. 18-й году. В России существуют ситуации, которые из пустоты, из просто разговора, из просто позиционирования какого-то вот, приводят к агрессии. То есть это очень важно по характеристике. Сейчас уже пишется диссертация на эту тему в Берлине. И происходит потребность в агрессии, потребность в войне. Внутри просто общение на уровне вот таком человеческом. То есть это очень было важно для меня, и, но я действую, опять же, по ситуации всегда, то есть я, ну, за секунду до эфира готовлюсь, настраиваюсь, там, за секунду до происходящего. Но для меня это очень важное событие, и я считаю, что момент жертвенности, в принципе, очень важен, потому что когда ваши родственники болеют, когда что-то случается с вашими близкими, вы должны идти к ним навстречу и не жалея себя, не думая о том, какая у вас карьера или что происходит, понимаешь? То есть я чувствую, что я являюсь знаком и на уровне знака работаю. Вы... Мне важно доказать. Мне надо, для меня важен поступок.
Вот вы упомянули Епифанцева. Кстати, со мной в одной школе учился. Школа номер 882 города Москвы. У вас есть какие-то вот авторитеты? Или вот к чему мнению вы прислушиваетесь вот в жизни? Расскажите. Или в принципе нет?
Я же уже на этот вопрос ответил, но с удовольствием отвечу еще раз. То есть у меня был момент, который происходит у всех людей, когда ты занимаешься сравнительным анализом. Да. У тебя появляются авторитеты, какие-то мнения, к которым ты прислушиваешься. Но когда этот проходит период, у тебя остаются абсолютно другие ощущения. Просто ощущение любви, добра, там, величия, слабости, там, неважно. То есть в настоящий момент я абсолютно спокоен.
Умиротворение. Или нет?
И Володина позиция, сегодня я как раз утром посмотрел «Кремень», все 8 серий, с удовольствием. Вот, потому что вот этим, как бы Володька придумала очень грамотную вещь. И как продюсер, и как актер. Он сделал такой, так называемый, гуманитарный трэш. То есть там очень много бездуховного, но при этом все это покрыто и переложено на русскую вербальную традицию, где мы говорим о том, что ну, у мужика должна быть тёла, типа. А если тёла, а она что, тебе ноги раздвинула? А надо её, типа, защитить. Вот, и так далее. То есть вот эти очень важные моменты, которые, такие общечеловеческие, что ли. Поэтому авторитет... Просто я опять перескочил, ты задаешь вопрос. А вот что, по поводу Володьки Епифанцева, а какие у тебя авторитеты? Я что-то опять у меня деструктивно.
Я сначала про авторитетов, а потом...
Да. Авторитеты были у меня, конечно, и в мире искусства, и Леонардо да Винчи, Оскар Кокошка, и Отто Дикс, и Эгон Шиле, и композиторы-минималисты, «Новая волна», Дэвид Сильвин. И, ну как, естественно, я с чем-то корреспондировался всегда и продолжаю это делать. Там, у Володи тоже он занимается нойзовой музыкой, там у него Мерсбоу, постепенно он перешел, опять же, он из просто нарратива, не артикулированного, перешел к словам, переходит. А до этого он просто рычал, потому что у него была энергия. Ну ты помнишь, Володя, да? Вот так. Понимаешь? Я говорю, Володя, давай в слова превращать это уже постепенно. И так далее, и тому подобное. То есть, но сейчас я вот где-то вот говорю, что я в состоянии вот сейчас на правой, на левой руке примерно уловить вибрации мировой культуры. Я это чувствую, мне уже не нужно ни с кем соревноваться.
Вопрос пришел, сейчас скажешь. Анна Керри, студент. Тут по-английски написано. Здравствуйте, я вас узнала только что. Но... Этот эфир в моей жизни очень вовремя. Вопрос. Тут их несколько будет, я, наверное, по одному зачитаю. Как вы чувствуете течение времени? Помните ли вы свою предыдущую жизнь?
Да, конечно. Это очень важное состояние. Мы можем мыслить последовательно, начинать от точки А и куда-то уходить. Либо мы будем все-таки двигаться в состоянии волны. И поэтому я, например, опять же, это близко моему психофизическому какому-то состоянию, но я себя ощущаю как волна. И в этой волне нет времени и нет смерти.
Да, она тут продолжает, значит. Как это влияет на ваше творчество?
Я очень дисциплинированный человек. Если я обещаю галеристам сделать выставку в Чикаго или сделать выставку на Космоску, я это стараюсь сделать всеми силами.
Она это спрашивает, потому что в данный момент работает над постановкой спектакля о времени и ищет решение, как показать время как явление, чтобы это вызывало больше эмоций.
Очень хороший вопрос.
Что-то мне подсказывает, что вы можете натолкнуть меня на нужную мысль.
Очень хороший вопрос. Значит, я вам расскажу сейчас. Я 8 лет проработал арт-директором в глянцевых журналах. Я работал в Шетфилде Паки Пресс. И частенько мне приходилось ездить в типографию, чтобы отсматривать, как печатается, собственно, это в Финляндии там было, например, или в Прибалтике. И есть очень хороший момент, это приладка. И чего желаю вот милые этой даме, нашей девушке, момент приладки, когда 80 километров бумаги сначала просто уходит в пустоту, потому что нужно выбрать цвета, которые будут в ЦМИКе, например, 4. Это приладка. Как только приладка устанавливается, можно жить дальше. Поэтому вот эти вопросы немножко такие вот испуганные, да, я их называю неприлаженными еще. Давайте займемся приладкой, подготовимся. Нам же ничего не мешает взять, посчитать до 100 или до 10, да, перед тем, чтобы что-то с нами произошло.
То есть вот совет ей...
Прислушаться,
к самой себе, да.
Уловить, оценить.
Так, дальше.
Там был вопрос про Берлин. Там был вопрос про Берлин. Говорили, что были недавно в Берлине.
Да.
Что-то про диссертацию, связанную с агрессией.
Да.
Человек очень вежливо спросил, видели вас недавно в Берлине, что вы там забыли?
Ну, я...
Он так спросил.
Отличный вопрос. Моя первая выставка вообще такая из международных. Первая вообще у меня была в университете в 85 году на факультете высшей математики. А уже в 88 году в Западном Берлине у меня произошла первая выставка. И из чего состоит вообще наша любовь к жизни? Из тех впечатлений, которые мы в детстве переживаем. И вот я в каком-то 20-летнем возрасте оказался просто в Западном Берлине. И это стало, ну, частью меня, частью моей любви навсегда. Вот я с ним взаимодействую. Одновременно мне помогают в этом галеристы, потому что, ну, я расписывал Берлинскую стену, мои работы находятся в музее Хауса, Чекпоинт Чарли, и т.д. и т.п. Я дружу с Дмитрием Врубелем, мы сейчас с ним делаем новый проект. Я сотрудничаю с несколькими галереями. Ну, так это, можно сказать, по работе, но как бы так. Ну, так сложилось, вот.
Да. Надежда Сенькина спрашивает. Сергей Пахом, простите. Пахом, я слышал, что вы хотите стать президентом страны. Это есть или нет? Но... Что в таком случае вы измените в нашей жизни? Что предложили бы такого, что не замахивался ВВП?
Отличный вопрос. Отличный вопрос. Действительно, это произошло 2 года назад. Вдруг какая-то группа или энергия, я даже почувствовал из многих городов, захотели... Но это очень важный момент, потому что вот о чем фильм «Зеленый слоник»? Это о том, что нас накрывает сумасшествие, внутри которого находится уже наша звериная сила. И как раз поэтому «Зеленый слоник» был отрефлексирован и сделан в 90-е, что все меняется, все рушится, все Бог есть, Бога нет, да, нет. И появился «Зеленый слоник», который охарактеризовал именно положение дел как безумие. И вот эта волна, как бы, ощущение безумия оттолкнуло вдруг, например, а почему бы нет, да, ну, протестное сознание коллективное, сделать из Пахома президента, да, ну, а почему нет, не хотим там обычного президента, хотим веселого, там, сумасшедшего немножко, какого-то там подозрительного и вообще там какого-то, да, вот полуклоуна, полу, там, философа, полудобряка, полузлюку, и вот эта реакция, конечно, она вот возникла в обществе, она возникла, потому что, конечно, сейчас происходит такое обесточивание сознания. Люди не знают, зачем они живут вообще, что, как быть дальше, куда бежать. И как раз исходя вот из этой пустотности, вдруг вот произошло вот это вот возгонка каких-то сил, чтобы сделать из меня президента. Но мы же понимаем все даже сейчас, что, ну, какой из меня президент, да? Потому что я начну, конечно, быть слишком добрым, а президент не может быть добрым, потому что жизнь страшна, у нас есть таксисты.
Хорошо. У нас тут еще были вопросы про... не так давно был вопрос про то, почему... как вы думаете, почему много людей интересуются еврейской культурой, не будучи евреями, например, да? И тут сразу вопрос еще от Вадика. Не случайно с философией рава Михаила Лайтмана незнакомая. Это, видимо, каббалист какой-то. Вот по поводу...
Ну, мы не будем противопоставлять вообще ни одну философию, ни одну религию между собой, потому что я глубоко убежден, что они все едины. И даже каббалистическое начало внутри русского паганизма настолько глубоко живет. Служение, в том числе и книги тоже, конечно, и образу, и слову. Недаром мы просто так говорим, что вот, например, словом убить можно, да? Это же абсолютно каббал. Вот. А если 2 капельки, да, каббалистические, объединяются в одну, сколько у нас капелек? Всего 1. Вот. То есть это единство, примирение, это очень важные вещи. Вот Мариночка, она как раз вот является Бухман, фамилия, вот. Именно вот еврейская такая моя поддержка и на внутреннем уровне. Я славянин, но отец просто у меня еврей. Вот. Мама русская.
Как у Жириновского. Мама русская, а папа юрист.
Именно, да-да-да. Хотя вот Жириновский, вот, как бы, мне кажется, это немножко такое прошедшее уже время, а вот Милонов хорош, конечно, это вот мощнейший, мощнейший.
Милонов — это арт-объект?
Ну, нет, это живая инсталляция. Гениальный человек он. Вообще, вот смотрите, в политике существуют как бы такие вот суровые, плохо пахнущие мужчины, да, которые занимаются делами, там бабки к ним приходят еще. А существуют такие вот детки, такие вот люди, которые, в которых все подпроходит в них, и они через себя проносят. Вот. И Милонов вот как раз из этой области. Жириновский, он как бы немножко моделирует между вот плохо пахнущим, у него еще палец так загибается очень сильно. Вот. Как у козла чуть-чуть вот так вот. У него вот слишком, вот этот палец слишком вывертывается. Вот. Но он все равно в сторону Милонова, он все равно артист, он все равно художник. Вот, поэтому в нашем пантеоне вот искусство, вообще искусство сейчас не должно находиться в специальных пространствах. Вот у нас искусство, вот оно есть уже среди нас. И вот такие два художника, и Жириновский, и сын его Милонов питерский. Чуднейший человек такой, от слова чудо. Вот, я недавно его встретил в Шереметьево и прям признался ему в огромной любви, потому что я говорю, паря, молоток.
Да.
А вот вы сказали, что сейчас у вас такое умиротворение, а вот до того, когда вы себя искали, бывало, и вот, кстати, к Маринеске тоже вопрос, если можно, потом не свой прямой эфир с Пахом, но как художнику тоже бывало, что вы такие вещи совершали, что потом думали, нет, я все-таки перегнул, все-таки это слишком.
Я всю дорогу, честно говоря.
То есть вы потом сомневаетесь, говорите, эх.
Я так переживаю вообще, мне кажется, что я кого-то обидел, там что-то вот прям... где-то был на грани, что-то позволил себе вот и так рисковать, что забыл о своих ближних. Ну, так, момент такого захождения, но он очень важен, конечно. Мариночка, ответишь?
Мне кажется, художник, он всегда рискует.
Я имею в виду, вот вы такую выходку сделали.
А чем рискует, кстати?
А потом, ой, нет, не надо было мне так делать, это слишком.
Да всем, что, чем угодно, потому что художник, он очень чувствительный.
Ранимый.
Постоянно, да, в каком-то такой находится амплитуде движущейся, да, туда, сюда. Да.
Но он всегда может отмазаться, сказать, я художника так вижу.
Художников, да, больше преимущества, конечно, у обычных.
Под дурака спросить, да. Ну вот я вам скажу, друзья мои, вот вы из художественной среды, но уже мы сейчас приблизились, да, все-таки за час нашего общения, что внутри, естественно, внутри уже даже этих художников, которые вот... А, блядь, я художник ебанутый, да? Внутри этой ебанутости существует своя шкала. Качественная и нет. Как в любых профессиях.
У меня вот только в голове вот вопрос созрел, и вот прям вот озвучили сейчас. Я более культурно. На мой взгляд, вот сейчас получается, вот есть примеры современного искусства, которые несет позитив. А есть примеры, которые, на мой взгляд, отрицательную энергию несут. Вот... грань вот эту вот, как, или это в человеке заложено, или вот то, что вот он отрицательной энергии несет, какие-то вот, действительно там бестолковые какие-то там, может быть, постановки, картины, это не является современным искусством. Вот, в каком, даже не смогу сформировать, я ничего не понимаю
я
в этом.
Я примерно вот понял на уровне таком, что ты хочешь...
Да, я извиняюсь, я ничего не понимаю в современном искусстве.
В любом случае, все-таки мы, конечно, живем в амбивалентном пространстве, где существует и зло, добро, предательство, гнилье, жертвенность, цинизм. То же самое все проецируется в любом месте, где мы окажемся. Приходим в магазин, а нам какая-то женщина вот хорошая говорит, возьми ты, мой дорогой, и так посмотрела на тебя, понимаешь? А другой тебя послал просто, и ты уже думаешь, черт, день испоганен. То же самое и на сцене, вот в этой проекции искусства. Конечно, это все картина мира. А что такое картина мира? Это вот как мы устроены. Во рту у нас чистенько, пахнем зубной пастой, а в попе у нас говно. И мы с этим живем.
Главное, чтобы не наоборот.
А вот у нас здесь пользователь, не то что вопрос, но вас благодарят за фильм «За Маркса».
Да, спасибо.
Вот. А там еще спрашивают.
Да, там был вопрос о том, что вот вы играли интеллигентного рабочего в этой картине. Это для вас вот интеллигентный работяга, это для вас миф или реальность?
На самом деле, вот если на меня посмотреть, да, ну, может быть, я интеллигентный человек, но я прошел через какие-то все-таки в жизни, ну, испытания. Работал в том числе и на заводе, попадал в какие-то спецучреждения, где достаточно жесткая была клиентура и достаточно жесткая тюремного рода дисциплина и так далее и тому подобное. Поэтому, когда я что-то играю, я стараюсь все-таки мыслить от имени героя. Я не могу слишком уж себя отождествлять. Потому что, если мы вспомним «Зеленого слоника», там герой, например, поедал фекалии, там занимался каким-то непотребством и так далее. Но это мой герой. И моя задача была сделать его убедительным. Поэтому относительно за Маркса, конечно, я был внутри режиссерской задачи, как любой актер. Если мы говорим о профессионализме, конечно, режиссер выстраивает историю, где я могу раскрыться. Я раскрылся на этом уровне, на уровне интеллигентно, потому что для Светланы Басковой очень важно было установить дискурс между культурой как знаком простоты и истины и жлобством как знаком силы. Вот эта вот дискуссия была и является основополагающим за Маркса. Что быдло звереет, мягкость плюс интеллигентность, плюс культура. Что быдлу не нужна культура. То есть здесь даже корреспондирование не как бы такое с римским даже, и с царственным. Но это очень интересно, потому что в России разрушено было вот это вот состояние наземного бога. Вот, то, что было, собственно, в римской культуре. Да? То есть вот мы восхищаемся нашими героями, и власть действительно от бога, она есть. И вокруг этого накручивается уже и культура, и ритуалы, и все что угодно, и битвы, и так далее, и тому подобное. История, и география. Вот. То есть, на самом деле, это очень дискутивный фильм за Маркса, он сложный. И моя задача, опять же, повторюсь, была просто исполнить задачу режиссера.
А вот касательно кино, вы просто в недавнем интервью сказали, что вы сейчас для Netflix снимаетесь.
Да. Это действительно? Да, в Берлине я снимаюсь, да. Я играю русского сумасшедшего.
А
да.
Что будет за сериал?
Это будет сериал, да, американцы снимают его. Вот, меня пригласил... Ой, что-то выпало. Меня пригласил мой друг-режиссер туда, да, Матвей Гонопольский, который живет в Берлине. Ну, такая короткая роль, но она произошла, ничего страшного. Да.
Ну, кстати, еще я видел трейлер продолжения «Зеленого слоника».
Это да.
Он будет или это просто трейлер?
А мы не можем на этот вопрос ответить, потому что, например, когда мы снимали трейлер для «Зеленого слоника 2» с Володей, мы верили, что вот хотим сделать «Зеленого слоника». И потом как-то это все затянулось, потому что Володя очень востребованный актер, и у него нет времени просто. И нужно сразу какие-то жесткие продюсерские шаги от реальности, чтобы там, ну, например, там, мы работаем 5 дней за такие-то деньги, там, в таком-то месте, чтобы все это поставить в график. Мы пока выбросили в реальность вот этот вот трейлер «Зеленый слоник 2» в надежде, что кто-то откликнется на это и почувствует. Хотя у меня есть предложение, например, от Ялтинской киностудии сделать с Володей фильм. Там, почему бы это не будет «Зеленый слоник 2»? Просто очень много в быту еще каких-то обязательств. Ну, все же мы как бы в пространстве находимся. Поэтому я могу, конечно, четко ответить на вопрос, да. Там, типа, да, пошли вы нахуй там с своим «Зеленым слоником 2». А с другой стороны, ну, конечно, это часть моей жизни.
А вот Анна, собственно, которая делает постановку и к вам за советом обращалась, она пишет спасибо за волны, спасибо, и за совет быть внимательным тоже спасибо.
Спасибо, Анна, да.
Да. Мы вот недавно с Мишей обсуждали, тут стояли перед эфиром, а вот есть работы, оцениваются, например, художник, оценивают их там в 15 тысяч долларов и выше, там с тобой мы обсуждали, да, вот. Как определить стоимость картины? Почему
невозможно.
Вот
это невозможно. Я понимаю, ты уже второй раз задаешь этот вопрос, значит, я сейчас четко можно сформулирую.
Да.
Смотри, в искусстве это невозможно определить в принципе, но существует так называемая история произведения или провинанс. Что такое искусство? Это все-таки отражение нашей истории. И если, ну, как бы это становится ценностью, да, путем непонятно чего, да, вот Ван Гог умер и все, да, а потом вдруг стал самым дорогостоящим, там, или Баския, там, от наркотиков умер, там, в 28 лет в Нью-Йорке и так далее, вдруг сейчас, там, его продают за 300 миллионов, потому что это отражение времени, а человечество хочет сохранить приметы времени, оно хочет, ну, как-то зафиксировать, что с ним происходит, чтобы не упасть от пустоты в пустоту. И для этого существует искусство, и музыка, и театр, и все такое прочее. И поэтому, конечно, здесь важен и руководит всем случай. Вот то, что является для вот, хулиганов, для бандитов очень важным, это фарт. Вот в искусстве, почему связано вообще искусство всегда с бандитизмом? Потому что там именно случай, фарт. Чем, с кем ты поговорил, что-то случилось, утром ты ничтожество, вечером у тебя все купили. Ты побежал там раз, еще там что-то придумал, там бам-бам, и понеслось, и понесло. Потом ты повесился, как Александр Маккуин, понимаешь, и так далее. То есть вот это игра на жестком, понимаешь? Поэтому скажем, удивление обывателя, когда, а почему это стоит столько? Да и не почему, иди ты нахуй, понимаешь? Потому что это своя тайная жизнь и величественная.
Как в картине «Дайда», вот то, что вы сейчас говорили, там же то же самое, сегодня утром, а вечером уже...
Да, но там немножко другая тема. Я тебя нахуй не посылал.
Я понял, где-то мимо полетел там, я увернулся.
Там условная реальность, о которой я тоже хотел сказать в «Дайда», потому что там как раз вот такое капустное искусство, то есть там такие вот добряки, которые вот на каком, в полусквоте каком-то находятся, и вот там у них вот какая-то возня такая происходит. Вот, это такие были образы, конечно, художников, потому что я вообще никогда не участвовал в коллективных действиях русского искусства. То есть у нас были вот, например, я помню, 80-е, там, сквоты, фурманный переулок, такое-такое, там, и все как-то кучковались, а меня от этого тошнило. Я никогда не хожу строем.
А вот вы в самом начале сказали, я сейчас перескакиваю, то, что вот, чтобы не потерять, там, исподние и прочее. А то, что вот, может быть, мы сейчас плавно перейдем на битву экстрасенсов, а то, что вот вы как бы становитесь все известнее и известнее, от этого вы не теряете, вот, ну, исподнее?
Конечно, теряю. Конечно, теряю. Поэтому, собственно, был изобретен Пахом. Я хотел его выставлять как своего аватара такого, который бы занимался уже всеми этими делами. А я бы пытался там, ну, там, размышлять или там заниматься поэзией, там, или как-то выстраивать тонкие миры. Но постепенно, вот, к сожалению, это трагедия. Трагедия любого известного человека, когда твой герой, твой Филипп Киркоров, там, внешний или внутренний, тебя начинает захватывать и съедать. И, конечно, вот мне тяжело жить, очень тяжело, потому что я теряю identity постоянно, потому что мой герой, вот мой весельчак, там, или мой скандалист, или говноед, там, или еще какой-то человек, он, конечно, так как я с ним все время работаю, а любой художник работает, ну, настоящий художник, все время, то есть я не выключен из процесса. Все 24 часа, то есть я это называю 36 часов, я включен. Конечно, мне тяжело, да, конечно, я... под гнетом, и мне сложно, мне приходится с ним боксировать, как-то увиливать от него, получать палки по голове, там еще что-то, ну как-то вот, ну такая работа, да. Ну а чего ты, на рожон-то полез, зачем? Вот, получай теперь вот, от своего героя, да? Вот, такая непростая задача, но интересная, то есть я вот могу сказать, что пока я держусь, пока я держусь.
А вот там товарищ спрашивал про битву экстрасенсов, секреты. У него какие-то конкретные секреты, Иван спрашивал?
Нет. Он просто спросил, что многие участники отнекивались от комментариев, мотивировали тем, что у них там да, подписано.
Нет, дело в том, что, друзья мои, я почему друзья говорю, потому что мы за столом сидим все-таки.
Там. Потому что мы в школе Пахом все.
Да, могу так определить постарчески. Дело в том, что... Магия и вообще экстрасенсорика – это вещь, которая как бы есть, а которой и нет. Это очень интересная материя, потому что, ну, экстрасенс – это сверхчувствительный, да? А каждый человек попадает иногда в такие состояния, впадает даже, когда он становится сверхчувствительным. Поэтому, когда вот актер Пореченков сказал, что, типа, там все жулики, там еще что-то, а я посмотрел, а он там из пулемета стреляет и вообще там мясо ест руками. Я удивился тому, что если это тайна, если это непонятно, это должно сохраниться в тайне. Значит, это наша данность вот этого таинственного пространства. А как только мы начинаем там искать жуликов или там наоборот каких-то супер исцелителей, да, Все у нас, картина мира у нас перевешивается, маятник в какую-то неправильную сторону. Поэтому, повторюсь, все, что есть, то есть. И, например, медиапространство, да, мы можем его называть циничным, бездушным, но, тем не менее, оно все-таки является для меня лично. Вот Мариночка запрещает мне, но я смотрю телевизор постоянно. Это картина мира. Ну, я так на этом, естественно, да. Это все-таки отражение того, что... Но это позволяет мне вот видеть мир, какой он есть, и внутри которого существуют экстрасенсы, ряженые, политики, бедные мамочки, больные дети, и все вот этот вот весь шар накопления, да, меняются только пульсы, да, мы понимаем, что сейчас, вот, например, если говорить о монтаже, да, он ускорен, он жестче, становится крупный план, средний, мелкий, крупный, раньше могли на долгом плане, на одном кадре держать. Почему? Потому что время изменилось, потому что ты уже платишь за квартиру, но не идешь в сберкассу, там, а там раз, там, по телефончику и заплатил, да, то есть вот, как бы, пульсации изменились. Я все это вижу, я с этим взаимодействую, мне это очень интересно.
Да, у нас эфир подходит постепенно к концу, наверное. Там. Какие-то пожелания хотелось бы от вас услышать всем нашим читателям?
Я, во-первых, очень уважаю. Вот фишки нет ведь, да? Отличная, вот, как это называется, платформа, да, или что?
Ну да, сайт, платформа, да.
Очень хорошая, которая вот тоже является картиной мира. Тоже вот на... Я вообще не люблю вот эту вот желтую прессу, понимаешь, это как-то, как будто она плохая или там что-то еще. Ну вот так вот происходит, такие эмоции, такие вибрации. Почему нет? Почему? Я не ругаю таксиста, если он слушает радио «Шансон», но если он просто, ну, не спросил меня, тогда я немножко начинаю, конечно, серчать. Поэтому я желаю, во-первых, вашему сайту огромное спасибо, что вы меня пригласили, а молодым людям, которые меня любят, для меня очень важна ваша любовь, это правда.
Спасибо большое. Заканчиваем. Это был прямой эфир, на фишке нет. Просто о сложном. Друзья, все, всем спасибо. Счастливо, увидимся через 2 недели. Всем пока.